Павел Дартс. Крысиная башня. Книга пятая. Крысиные гонки. Часть вторая. Озвучено проводником. Глава первая. Вторая жизнь Лавера. Воздаяние.
«Оружие у тебя какое-нибудь есть?» – раздумывая, спросил незнакомец. Они стояли теперь напротив друг друга, и Вовчик в неярком свете звезд едва различал его лицо. Глаз не было видно, вместо глаз и вместо щек какие-то черные провалы, как череп. Видимо, собеседник был очень худ, но при этом очень силен. Вовчик и сейчас, спустя несколько минут, еле ворочал шеей. Напавший сзади незнакомец чуть не сломал ее, а потом чуть не зарезал Вовчика. Тот с содроганием посматривал на длинный, длиной чуть не в предплечье, холодно поблескивающий в свете звезд клинок, закрепленный в полутораметровой толстой палке, что он держал сейчас горизонтально на коленях. Не то копье, не то японская нагината. А, да, скорее чукотская пальма. Вовчик мотнул головой, чтобы отогнать дурацкие, неуместные в этой ситуации мысли. А мозг, как загипнотизированный, все отталкивался от попыток думать о том, как сейчас там, на поляне. И что же делать? И с каким-то болезненным любопытством вникал в детали облика ночного незнакомца. Он был худ, даже очень худ. Видно было, что щеки его ввалились, кожа на лице обтянула скулы. Одет он был в толстые местами, как было видно даже ночью, рваный свитер, просторные брюки, ботинки с высоким берцем. От незнакомца пахло. Можно сказать, даже воняло, несло той смесью запаха пота, прогорклого жира и лесной земли. Какой отличается запах любого дикого животного, живущего не в зоопарке, а в дикой природе? Кроме клинка на древке, никакого другого оружия или снаряжения у незнакомца не было. Напав сзади и сразу чуть было не сломав Вовчику шею и чуть не зарезав, он на паническое Вовчикова:
«Не надо, не убивайте меня, я вам ничего не сделал!»
Вдруг отпустил его и даже помог встать. Ощупывая Вовчика своими глазами-глазницами, выражения которых Вовчик не видел, он хрипло спросил его:
«Ты кто? Ты что тут делаешь? Кто там стрелял?»
Несмотря на хриплый голос, несмотря на то, что в руках незнакомца по-прежнему в опасной близости от Вовчиковой шеи тускло поблескивало длинное лезвие, вопросы прозвучали вполне доброжелательно для той обстановки, в какой они сейчас находились. Мгновенно поняв, что незнакомец, так неожиданно чуть не прикончивший его, не из тех, иначе чего бы ему спрашивать, кто там стрелял. Да и никто бы не смог догнать Вовчика, драпавшего по ночному лесу, как попавший под обстрел заяц. Вовчик почувствовал просто громадное облегчение. Такое облегчение, что несколько секунд он просто не мог ничего сказать, а только как рыба глотал открытым ртом ночной лесной воздух. Наверное, что-то подобное мог почувствовать приговоренный к гильотинированию, когда его, туго спеленанного веревками, уже положили под гильотину. И он, чувствуя шею, влажную от крови прежних жертв, прижимную доску с выемкой для шеи, уже слышит, как сработала защелка, и тяжелый косой нож устройства падает вниз на его обнаженную шею и вдруг застревает на полпути.
«Ну, говори! «Ты кто?»
Вновь толкнул его незнакомец. И тут Вовчика как прорвало. Слова полились потоком, мешая друг другу, образуя кашу из описания произошедшего, бывшего, опасений будущего. Он говорил, говорил, перескакивая с пятого на десятое, торопясь. Переполнявшие его эмоции мешали излагать внятно. Но, видимо, незнакомец что-то понимал, потому что он не переспрашивал, а только понимающе кивал, кивал. Хлынувшие потоком слова внезапно закончились, и Вовчик поймал себя на том, что как-то беспомощно и уже совсем неинформативно повторяет совсем уж бессвязно.
«Вот, надо, они же их одну уже, да, я ж сам видел, а там Вовка, девчонки, они ж, надо как-то, а...»
Поняв, что добавить ему больше, собственно, к сказанному нечего, незнакомец прервал его словоизвержение вопросом.
«Сколько их?»
Вовчик мгновенно замолк, прокручивая вновь в голове, как киноленту, произошедшее на поляне.
«Да где-то пятеро, нет, два, еще два, и там один, еще в темноте были. Они двигались все время, орали, это, человек семь, да, или восемь, может быть, даже девять, много!»
«С оружием?»
«Да»,
— упавшим голосом ответил Вовчик. У него как-то по мере его собственного бессвязного повествования о произошедшем вдруг зародилась безумная надежда, что незнакомец как-то сейчас поможет. Вдруг возьмет и решит. Вдруг. Или хотя бы точно скажет, надо сейчас делать то-то и то-то. Потому что делать, Вовчик сейчас решительно не представлял. Он только знал, что там на поляне, откуда ему повезло убежать, сейчас эти бандиты. «Ну, конечно, бандиты! Убивают его друзей!» Внезапно он стал считать и Вадима, и его семью, и девчонок, высмеивающих его не так давно, и даже пассажиров, эту инертную, занятую только собой массу с чемоданами, своими друзьями. «Надо же что-то делать!» «Вот ведь!» Буквально минуты назад Вовчик прощался с жизнью, ожидая, что его сейчас тут и прирежут. Потом всплеск ликования, что незнакомец не из тех. И тут же почему-то, как само собой разумеющаяся надежда, что он поможет. Хотя чем? Из чего бы вдруг? Хотя... А если...
«Ружье, говоришь?»
Незнакомец явно раздумывал.
«Я видел два, ну, или три ружья, или даже четыре».
«У тебя есть какое-нибудь оружие?»
Снова спросил незнакомец.
«Впрочем...»
Он оглядел Вовчика в неярком свете звезд, но Вовчику все равно показалось, что он видит его очень хорошо. Даже если бы был и полный мрак, как кошка или как волк.
«Откуда бы у тебя взялось оружие?»
Вовчик с мучительным сожалением подумал, что оружие — это действительно отец с ружьями, а у него... Он переступил босыми ногами и шмыгнул носом. Убежал ведь, в чем спал. Походные штаны и футболка, и все. Даже ремень снял, на котором висел всегда нас, носимый аварийный запас. Там много всякой всячины, но тоже. Какое уж там оружие. Но на поясе хоть газовый баллончик был. И спецфонарик в рюкзаке, он бы сейчас пригодился. Даже нож потерял, бросил, когда выпрыгнул из палатки. Кажется, сразу и бросил, как выпрыгнул. Или потом, когда бежал. А фонарик, ну, карманный дубль. Ах, да, тоже в палатке ведь остался. Он с надеждой посмотрел в темное лицо незнакомца. Неужели он ничего не придумает? Ведь там люди, Вовка, девчонки. То ли он непроизвольно сказал это вслух, то ли незнакомец уловил его мысль телепатически. Но тот вдруг, как будто отвечая ему, сказал глухо.
«Не бойся, не брошу. По-любому туда сейчас пойдем. И не из-за твоих друзей. Лицо вытри, кровь у тебя течет от уха. Ты ее размазал».
«Ага, ага».
Обрадованный внезапной новостью, что незнакомец не собирается бросить его в лесу, и даже напротив, собирается идти выручать его друзей. Хотя, как это будет выглядеть, Вовчик не мог себе представить. Он засуетился, зашарил по карманам, достал носовой платок и приложил к соднящему уху. «Ух ты! Не оторвал ли его немного? Сразу ты не почувствовал. Вся щека и шея были в крови. Такая ссадина здоровая под мочкой».
«А почему вы так готовы это, ну, пойти выручать?»
Сказал и сразу испугался. «А вдруг передумает?» Но незнакомец ответил сразу.
«Не выручать. Это, знаешь ли, твои друзья. А я с этой швалью посчитаться хочу. Пусть даже это и другая шваль. Подонки. Гады!»
Дальше он с ненавистью в хриплом голосе произнес несколько явно ругательств на незнакомом языке, а потом добавил уже спокойнее.
«И ружье мне нужно, а у них, говоришь, есть».
«Ага, да!»
Как за последнюю соломинку ухватился Вовчик за решение незнакомца мстить за что-то его, личное этим подонкам.
«Да, конечно, я вас понимаю, сволочи они, да!»
Он сунул перепачканный кровью платок в карман, еще похлопал по карманам в тщетной надежде, что хоть складник. Нет, нету, на жилетке остался. Он с острым сожалением вспомнил, что и пиротехника, купленная с Вовкой в Гекторе, отвезена уже в деревню. Как бы сейчас ночью пригодились бы эти стрелялки, трещалки, имитирующие автоматную очередь. Славно пугнуть было бы, вот ведь. Готовишься, запасаешь, а как понадобится, оно хрен знает где. И толку от него. Значит...
«А в боковых? Ага, перевязочный пакет, это пригодится. Потом зажигалка, крикет, недаром их по всем карманам же распихал. Распечатанная на принтере карта, а это... О, как забыл! Это есть оружие, ну, типа...»
Как же он, оказывается, далеко убежал. Все шли и шли, и казалось, конца этому пути не будет. Но ведь когда бежал, казалось, пролетел как на крыльях. Теперь, если бы не незнакомец, Вовчик наверняка бы заблудился, не нашел дороги обратно к поляне. Хотя и проходил через эти места пару раз, когда тренировался на пеший драп. Но все не то, не то. Ночью лес выглядел совсем не так, как днем. Да незнакомец еще вел каким-то сложным, одному ему ведомым зигзагом. Он шел впереди довольно быстро и бесшумно. Вовчик старался не отставать, но то натыкался вытянутыми вперед руками на худую спину под толстым свитером, то хрустел попавший под ногу веткой или сучком, а пару раз вообще чуть не упал. Каждый раз незнакомец оглядывался, как казалось, Вовчику смотрел на него неодобрительно черными провалами глазниц. Но ни разу так ничего и не сказал. Вовчик тоже молчал, боясь спугнуть даже неудачу, а тот легкий намек на удачу, что он встретил в ночном лесу этого лесовика, как стал его про себя называть Вовчик, и что тот взялся ему помогать. Впрочем, не он его встретил, а тот его нашел. И не помогать, как определенно сказал незнакомец, а решать какие-то свои вопросы. Но это все не важно. Главное, что Вовчик сейчас в ночном враждебном, как оказалось, обитаемом лесу был не один. Что они шли к поляне, что появилась тень надежды на помощь Вовке, девчонкам и семье Вадима, что у незнакомца в руках этот длинный блестящий клинок на древке. И кажется, он умеет им пользоваться, что незнакомец так суров, целеустремлен и молчалив. Все это внушало надежду. Да. У Вовчика затеплилась надежда. Пару раз они останавливались и прислушивались, потом продолжали пробираться дальше. Вовчик, вконец, ободрав босые ноги о всякие сучья, 100 раз пожалел об оставшихся возле палатки ботинках и дал себе зарок, что теперь будет спать всегда, только не разуваясь, и не снимая пояса с назом, не расставаясь с ножом и с фонариком. И со спецфонариком, оставшимся в рюкзаке, и с пневматичкой Кроссман, оставшейся в деревне. И с топором или саперной лопаткой. Вот что стоило перед выпрыгиванием из палатки прихватить с собой и лопатку. Рядом же лежало, а он еще и нож потерял. Опять наткнулся на спину впереди идущего незнакомца.
«Тихо!»
Он поднял руку, не оборачиваясь. Где-то, как казалось, уже недалеко послышались голоса. Какое-то утробное рычание, приглушенные крики, гвалт и, кажется, голос Вовки. Точно! Или нет? Вовчик только хотел поделиться своими наблюдениями с лесовиком, Но тот, оглянувшись, поднес палец к губам, призывая к молчанию, и вновь двинулся вперед, забирая, как показалось Вовчику, значительно вправо от направления звуков. Они прошли еще немного, стал виден ярко пылавший костер, теперь с направлением все было ясно. Теперь и незнакомец впереди шел намного медленнее. Когда уже совсем неподалеку на фоне невнятного гомона и, кажется, рыданий, плача, громко щелкнули выстрелы. Ударили выстрелы, и тут же раненым медведем отчетливо заревел Вадим.
«Зуля, беги! Зуля, беги отсюда!»
Вовчика как подбросило. Он непроизвольно ломанулся вперед, чуть не сбив с ног остановившегося лесовика. И тот прихватил его за руку, сильно дернул вниз, и они оба упали. Незнакомец опять подмял Вовчика под себя и, держа его за горло, душно, отвратительно воняя пропревшим свитером, торопливо зашептал ему в ухо.
«Лежи, лежи, не вставай, я что сказал? Слушай меня, меня слушай, даже если... Меня слушай! Даже если их там сейчас будут убивать, даже если их уже убивают! Никаких! Ты понял? Никаких действий без моего приказа! Меня только слушай, понял?»
Неподалеку на поляне часто застучали выстрелы. Незнакомец еще сильнее вмял Вовчика в землю и продолжил.
«Нету у нас шансов, понимаешь? Нету! Понял? Почти! И чтобы ты тот небольшой шанс не обосрал, меня слушай! И делай, что я скажу! Даже если их сейчас убивать там будут, даже если уже убили или убивают, делай, что скажу! Иначе просто вместе с ними убьют и тебя, и меня!»
Они ж их сейчас расстреливают! «Ты ж слышишь?»
Жалко, давясь слезами и откуда-то взявшимися соплями, пролепетал Вовчик.
«Мы ничего пока сделать не можем, но сделаем, как момент придет. Меня слушай, понял? И не расстреливают они, в лес стреляют вон туда. Шугнул их оттуда кто-то. Это тоже нам на руку. Понял?»
Вовчик согласно закивал головой. Кроме того, что, как утверждал незнакомец, стреляли не в Вовку, а он вновь услышал Вовкин голос, что-то говоривший, что-то доказывающий с надрывом. Вовчика поразило неожиданное многословие молчаливого лесовика. Он опять закивал головой, мол, все понял, понял. «Давай будем делать все, как ты скажешь, только давай побыстрее, пока их там не убили всех». Он опять с жутким сожалением пожалел о своей пиротехнике. Вот бы чем шугануть бандитов. Ясно уже, что это были бандиты. Их тени мелькали на фоне пламени костра. Но все, черт побери, в деревне. А и будь в рюкзаке, рюкзак в палатке, а палатка на том краю поляны. Ее огибать в темноте нету столько времени. Уже нету. Оставалось слушаться незнакомца. У него явно был какой-то план. Он весь хищно подобрался, вглядывая сквозь ветки кустарника в недалекую уже поляну, ярко освещенную костром, и стал похож на зверя на охоте. Какая удача, что они столкнулись в ночном лесу! Какая удача! У Вовчика ровным счетом никакого плана не было. Оставалось полагаться на незнакомца.